грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня разрешилась интрига вокруг состава правительства Дмитрия Медведева. Кабинет министров обновился на 3/4. Либералы заметно потеснили силовиков, но теперь им придется отвечать за непопулярные реформы и бороться с очередной волной международного финансового кризиса. В новом правительстве не оказалось фигур, подвергавшихся в последние месяцы наиболее жесткой критике. Одну чистую победу эксперты записывают в актив Медведева — назначение вице-премьером Аркадия Дворковича. Ему придется курировать топливно-энергетический комплекс. Рашид Нургалиева сменил главного управления МВД по Москве Владимир Колокольцев. В Министерстве образования также перемена. Фурсенко сменил глава МИСИ Дмитрий Ливанов. Минздрав соцразвития разделили на две части. Главой Минздрава назначена Вероника Скворцова, Минтруда — Максим Топилин. Самым молодым министром в правительстве стал новый глава Минкомсвязи Николай Никифоров, 29-летний первый заместитель премьера Татарстана. Структура правительства останется трехуровневой: министерство, агентство и службы. Министерств будет 20, федеральных служб 33, федеральных агентств 25. О том, отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач, мы сегодня беседуем с нашими гостями: Павлом Кудюкиным, бывшим министром труда в правительстве Ельцина Гайдара,
бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Он у нашей студии. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
Политологом Марком Мурновым, научным руководителем факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики. Добрый вечер, Марк Юрьевич.
Добрый вечер.
И на прямой телефонной связи у нас Константин Эггерт, обозреватель радио «Коммерсант». Марку Мурнову первый вопрос. Как по-вашему, почему затянулся процесс формирования нового кабинета министров?
Подозреваю, что шла борьба между группами, потому что в элите путинской единства не было. Подозреваю, что действительно Медведев настаивал на своих. Подозреваю, что люди Сечина и вокруг него сгруппировавшиеся, в общем-то, не хотели позиции сдавать. Но вот, кстати, вот такой болезненный компромисс достигнут был. Подозреваю, что в том числе и поэтому, скажем, Путину было не с руки ехать на Кэмп-Дэвид. Это не только демонстрация своей независимости от Обамы, рассчитанная на внутреннее потребление, и не только демонстративное указание Медведева на его место как младшего партнера, но еще и думаю, что это связано было с очень непростой ситуацией внутри питерской группы.
Вопрос Павла Кудюкина. Что вас удивило в кадровых переменах в кабинете министров?
Ну, несколько моментов. Первое – это разительное и, в общем-то, очень смешное противоречие между широковещательными политического характера заявлениями там формирования открытого правительства, то есть явные претензии, что будет политический кабинет, и такой довольно унылый бюрократический, технический характер назначений. То есть, собственно, ни одного политика в назначениях нет. Это бюрократы, просто поднявшиеся еще на одну ступеньку. Это, конечно, давняя традиция, как в Российской империи, так и в СССР. Действительно, министр был вовсе не политической должностью, за очень редкими исключениями, а просто высшей ступенькой бюрократической карьеры. Вот это правительство это в полной мере подтвердило. Ну, если говорить о персональных назначениях, ну, наверное, самое удивительное и неожиданное – это назначение министра культуры Владимира Мединского, как бы отличившегося целой серией довольно, так сказать, бойких публикаций на псевдоисторические темы. Ну и, пожалуй, то, что менее заметно, это то, что в составе правительства два человека, тесно связанные с сохранившим свою должность вице-премьером Хлопониным. Это Ольга Юрьевна Голодец, которая стала вице-премьером по социалке. Она долгое время работала с Хлопониным. И,
она и человек очень деловой, надо сказать.
Нет, очень я как деловой. Раз к Ольге Юрьевне с большим уважением отношусь. Мне приходилось с ней работать, когда она в реформу ГЛЕР работала. Приходилось с ней общаться. И она, в общем, действительно производит впечатление человека очень делового, очень толкового. Вот. И второй человек, тоже тесно связанный с Хлопониным, своей карьеры, это новый министр энергетики Александр Новак. Вот это вот как бы пока вроде никем не отмеченный факт, но наводящий на некоторые размышления. То, видимо, как бы Хлопонин формирует свою подгруппочку.
Вопрос Константину Эггерту. Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Считаете ли вы состав нового кабинета министров более либеральным, чем предыдущий?
Знаете, Владимир, вы совершенно не применимы здесь вообще термины какие-то, либеральный, консервативный. Павел Кудюкин совершенно справедливо заметил, что мы говорим о, в общем-то, группе бюрократов, назначенцев, которые не являются политическими назначенцами, они являются людьми-функциями в основном. Некоторые из них более компетентны, некоторые из них менее компетентны. Очевидно, что Путину, а ясно, что именно он стоял за формированием этого кабинета, не нужны люди, которые способны что-то с треском провалить. Поэтому это вообще, на мой взгляд, какой-то, так сказать, странный вопрос. Это, так сказать, кабинет, в котором есть люди, которые будут выполнять то, что им скажут. Вот что можно, так сказать, сразу про него сказать. То, что они будут делать с... Может быть, какой-то долей компетентности, ну хорошо, возможно, наверное, Антон Силуанов не позволит там раскрутить инфляцию в стране. Но ожидать от этих людей каких-то важных, прорывных, как модно говорить, решений, каких-то действительно серьезных действий на пути по модернизации страны, общества и экономики, мне кажется, не приходится. Это кабинет статус-кво. Это кабинет, который будет сохранять нынешний порядок. И будет его сохранять по приказам из Кремля. Поэтому, как мне кажется, здесь мы не можем говорить и обсуждать темы там, идеологических каких-то противостояний не приходится. Ясно, что из кабинета убрали, например, кабинет больше не будет влиять на политику в нефтегазовой сфере. Вот это, на мой взгляд, там, тема для обсуждения. Потому что ясно, что при всем его, так сказать, имиджа либерала, Аркадий Дворкович, например, не имеет доступа в узкий круг тех, кто принимает решения по нефти и газу, хотя он будет курировать ТЭК. Так что есть несколько людей, которые призваны символизировать что-то. Ну, вот символизировать, например, там хорошие отношения с иностранными инвесторами, как Дворкович, или преемственность внешнеполитического курса, как Лавров, или то, что генералам больше не вернут советскую армию. Это сохранение министра Сердюкова, кстати, единственного министра в этом правительстве, который может сказать, что он что-то сделал. Вот, собственно, и все дела.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. О том, отвечает ли новый состав Кабинета министров масштабу поставленных задач, мы сегодня беседуем с Павлом Кудюкиным, Марком Урновым и Константином Эгертом.
Но я бы, честно говоря, и не стал бы ждать, и изначально бы не стал удивляться, что это технический кабинет. Просто потому, что ситуация такова, что нету никаких ресурсов, ни финансовых, ни административных, ни психологических, ни политических у Путина в настоящее время, что бы то ни было, серьезно менять и трансформировать экономику, там, политику, модернизацию проводить. Ну, нету этого. Любая реформа требует гигантских ресурсов, и любая реформа требует очень высокой популярности и поддержки фигуры проводящего реформы. А путинская поддержка падает, если посмотреть просто на социологические данные, падает устойчиво таким трендом. Единственный всплеск был как результат такой вот интенсивного промывания мозгов во время избирательной кампании. Как только это прекратилось, опять возобновился спад. Поэтому теряется популярность. Элиты относятся очень по-разному, мягко сказать. Финансовых ресурсов особенно нет, уж непонятно, что будет с ценами на нефть. Наобещано всем серьгам, всем сестрам по серьгам от социальных программ до военных. Бюджет в этом смысле может быть сбалансирован, а может быть и нет. Это все зависит от цен на нефть, перспектива которых не ясна. Внешнеполитическое положение сложное. Драка внутри элиты на самом верху происходит. Вот в этих условиях понятное дело, что невозможно ничего проводить. И, конечно, будет единственное, на что ориентироваться Путин в ближайшее время, это такую вот стабильность и кабы не потревожить, кабы не пустить волны. И в этом смысле, конечно, кабинет вот такой вот наилучший из возможного. Да, он не будет, скорее всего, делать глупости, потому что, в общем, люди вполне вменяемые. Он не будет избыточно стараться там, реализовывать странные распоряжения, но и, конечно, ни на какую суперреформу и даже на сильную реформу он просто способен не будет.
Геннадий Гудков, депутат от фракции «Справедливая Россия», не считает новой сформированную команду исполнительной власти.
Оно правительство вроде новое, но почти все лица в нем — это лица уже известных команд, поэтому оно немножко новое и немножко старое. Мы там не увидели ни одного принципиально нового лица с иными взглядами, нежели та команда, которая уже была в правительстве. Я имею в виду, в первую очередь, организаторов, идейных вдохновителей правительства Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Ну, новые лица условны, потому что, допустим, Аркадия Дворковича я знаю давно и как человек уже в элите состоявшегося. Он был ближайшим сподвижником Дмитрия Медведева, поэтому неудивительно, что он оказался в числе вице-премьеров, который курирует экономический блок. Ну и могу сказать, что он, в общем-то, этим и занимался, будучи в администрации. Говорить о том, что новое лицо, допустим, Говорун Олег Маркович, могут только те, кто не знает нашего истеблишмента, человек, который давно во внутренней политике, был замначальником управления, главного управления внутренней политики. И так далее. Когда начинаешь рассматривать отдельные эти кандидатуры, то оказывается, что мы давно, в общем, все знаем. Ну, например, ту же Голодец Ольгу Юрину, которая была на этой же должности в правительстве Собянина. И, естественно, она сейчас плавно перешла на более высокий уровень. Поэтому больших сюрпризов нет. Пока за кадром осталось, кто будет некоторым руководить важными федеральными службами, ну, такой, как Федеральная служба безопасности, да, или Федеральная служба охраны. Но главное, это все-таки тасовка колоды.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, отвечает ли новый состав Кабинета министров с масштабу поставленных задач, мы беседуем с Павлом Кудюкиным, Марком Урновым и Константином Эгертом. Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, конечно, Путин создал себе такую прокладку хорошую, которую можно в любой момент поменять. Совершенно, можно сказать, безликие люди абсолютно. Если что-то раз, поменял еще на таких же. Но меня, конечно, просто порадовал Мутко. Опять мой хат. Ну, что-то просто феноменально. Ни стыда, ни совести. Я перед мировым сообществом хотя бы постыдился. Уж сколько его, этого Мутко, ну, я не знаю, ни одного сатирика не было, чтобы его только не... И он все равно сидит. Вот почему? Ведь он же не министр иностранных дел. Он не какой-нибудь там силовой министр. Но почему сидит Мутко? Какие там крутятся деньги, что ли, большие? Вот это непонятно.
Вопрос Павла Кудюкина. Насколько тут силен принцип личной преданности?
Нет, ну, это принцип всегда играет господствующую роль. Это и не только при назначении правительства. Вот это вот назначение полпреда по Уральскому округу – это просто такой вызов не только общественному мнению, но, надо сказать, и бюрократической элите, как назначение сугубо по соображениям вот верноподданности, ярко проявленной. Потому что никаких других оснований для назначения, в общем, не проглядывают. Но, может быть, еще некоторые наивные идеи, что тем самым подтянут как бы сочувствие работяг, очень наивные. Потому что вообще, как и какими словами работяги кроют нашего президента, я в эфире передавать не буду. Вот. А так, да, как бы в основном это действительно люди, которые свою линию проводить, очевидно, не будут. Люди, которые, как я уже говорил, так сказать, не политики, политическим весом не обладают. Это, кстати, очень интересная тенденция, потому что в первых правительствах были люди с политическим весом, с политическим мышлением. Там можно соглашаться, не соглашаться там, с позицией Грефа или Кудрина, например, но, в общем, это были достаточно весомые фигуры. Ничего сопоставимого в нынешнем правительстве нет.
Не то время, чтобы весомые фигуры назначать.
Да, вопрос к Константину Эгерту. Вы учитываете тут принцип личной преданности при формировании этой команды министров?
Несомненно. Я думаю, что, в общем-то, хотя таких людей, которые были бы
ну, очень откровенно привязаны к, ну, скажем, там уже Путину, в правительстве не так много, но я думаю, главная задача была именно в том, чтобы кабинет состоял из людей, которые не имеют собственных амбиций, у которых этим амбициям, собственно, особенно неоткуда возникнуть, и которые будут ориентироваться на то, что скажут из Кремля. Что касается назначение нового полпреда в Уральском федеральном округе, то мне кажется, это такой сигнал. Ведь у нас политика осуществляется не в открытой конкуренции, а с помощью сигналов. Вот этот сигнал, причем сигнал не только, как было справедливо замечено, так сказать, что верноподданность и лояльность ценится больше всего, но это и сигнал чиновникам, это и сигнал элите. Смотрите, если вы не будете достаточно лояльны, я буду вас менять. Я не боюсь, я умею говорить с народом, я ваш главный, если хотите, страховой полис. Вот что говорит Путин, когда назначает человека с Уралвагонзавода полпредом в федеральном округе. Совершенно ясно, что для него это будет очень сложно. Может быть, он исправится. Я, кстати, тут не испытываю каких-то, так сказать, снобистских таких чувств, но это, несомненно, очень сложно. Человек с его бэкграундом, что называется, справляться с такой работой. Или же у нас большие представители федеральных округах особенно ничего не значит. Это чисто церемониальная должность. Ну, тогда, может, действительно, это не будет проблемой. Мне хотелось бы вот что отметить. Кабинет, несомненно, построен так, чтобы ни у кого не было сомнений, где находится центр власти, где будут приниматься все решения. И это одновременно очень, я бы сказал, сложная вещь, и на самом деле непростая. И мне кажется, что для, на самом деле, президента Путина это будет скорее бременем, ведь настолько зачистив кабинет от реальных политиков, от людей с весом, от людей, способных, ну, просто возразить, что абсолютно необходимо любому политику, он взваливает на себя дополнительную тяжесть. Если раньше хотя бы можно было говорить о том, что премьер там худо-бедно управляет экономикой, как, например, сделал, скажем, Касьянов, который действительно был человеком, который понимал в экономических вопросах, понимает до сих пор, к счастью, он жив, то сейчас ясно, что на Кремль взваливает на себя все остальное. Социалку, там, ну, нефтегаз хорошо там всегда был, но макроэкономические вопросы. Все это настолько смещает баланс, на мой взгляд, даже в рамках, так сказать, слабой конституционной российской системы, что, по-моему, это грозит новыми проблемами, потому что мы получаем кабинет людей, которые как губернаторы назначаемые, в общем, должны отвечать перед одним человеком, в общем, они не особенно даже обязаны отвечать за свое дело, они обязаны просто демонстрировать лояльность.
Ну, строго говоря, ведь,
да, слово Марка Урнова.
Строго говоря, если Путин не собирается делать каких бы то ни было резких движений, стратегических шагов, то о каком таком вот особенно бремени-то ответственности речь идет. Ну, вот сохранение баланса как раз эти люди, они вполне могут обеспечить. Чего же нет-то? С другой стороны, конечно, вот что очень важно, в такой конфигурации все будет во многом зависеть от мировосприятия Путина, вот насколько он будет себя чувствовать уверенно, насколько он будет себя чувствовать независимым от разного рода влияний, насколько он не будет бояться оппозиции и прочее. А пока что вот у меня такое ощущение, что власть как-то так странно себя ведет в отношении оппозиции и трепещет. Вот проходил сегодня по бульвару Чистопрудному. Жара, Москва вообще дымится, пылится. Там, где начинается памятник Абая и дальше до метро Тургеневской, пуст. Бульвар оцеплен, стоят полицейские и никого туда не пускают. Просто вот все вычищено, все цветет, и ни одного человека нет. Вот, ну что это такое, братцы? Ну, да. А тут еще вот выясняется, что в Петербурге тоже там моют и закрывают площадь. Ну, вот это такая вот боязливость фантасмагорическая. чем? Почему-то боятся людей молодых, которые там вообще никому вреда-то не приносят. Вот какая-то странная боязнь аналогов с оранжевой революцией. А когда в Малом театре идет юбилей двухгодичный Коммерсанта ФМ, и когда на всю страну идет совершенно фантастическая такая вот сатира, острейшая под хохоты, аплодисменты элиты, собравшиеся там, и которая вся транслируется по Ютьюбу, по Твиттерам и так далее, вот туда уже боятся сунуться, потому что как это можно вот со знаковыми людьми не надо связываться. Когда писатели идут там и ведут за собой 20 тысяч человек, это боимся связаться. А вот надо вот на маленьких можно отыграться. Вот это вот это то, что делает власть абсолютно несолидной и в значительной степени смешной в глазах очень широкого круга людей. Точно так же, как вот на назначение этого человека из Тагила. Там, конечно, дай бог ему научиться управлять, но он же не обладает никаким опытом. Значит, если там что-то не в порядке, люди вокруг него значительно более опытные, мгновенно опутают его с собой, своими решениями и так далее, и сделают из него, всякое, с большой вероятностью могут сделать из него просто игрушку, не говоря уже о том, что человек так вот снизу, попавший наверх, будет находиться под диким соблазном коррумпирования. Вот когда власть не принимает в расчет этих факторов, и когда настраивает против себя свою естественную опору, бюрократию, назначая какого-то человека оттуда снизу, это значит, что она в растерянности, это значит, что она не знает, что делать, и это значит, что импульсы, идущие на правительство, будут суперконсервативными, старающимися избежать любой волны, а это плохо, потому что в стране накапливаются и накапливаются суперсложные стратегические проблемы, решать которые нынешняя власть в ее нынешнем формате просто будет не в состоянии.
Михаил Сергеевич Лунин, декабрист, вот такой замечательный афоризм высказал: власть на все дерзнувшая всего боится. А у нас она вроде и не дерзает особенно, но боится ужасно.
Напомню, что сегодня разрешилась интрига вокруг состава правительства Дмитрия Медведева. Кабинет министров обновился на 3/4. Либералы заметно потеснили силовиков, но теперь им придется отвечать за непопулярные реформы и бороться с очередной волной международного финансового кризиса. В новом правительстве не оказалось фигур, подвергавшихся в последние месяцы наиболее жесткой критике. Покинули свои посты глава МВД Рашид Нургалиев, министр транспорта Игорь Левитин и министр образования Андрей Фурсенко. Этот состав нового кабинета мы обсуждаем с нашими гостями Павлом Кудюкиным, Марком Урновым и Константином Эгертом. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Петербурге с сегодняшнего дня на неделю закрывается сквер на Исаакиевской площади, где гражданские активисты проводят бессрочную акцию в поддержку честных выборов. По сообщению властей, это никак не связано с протестным лагерем. В сквере будут проводиться плановые хозяйственные работы. Его подготовят к празднованию Дня города. Что в связи с этим намерены делать протестующие, пока не ясно. Одна из арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot» Екатерина Самусевич сегодня прекратила голодовку, которую она проводила в течение 6 дней, подтвердил Радио Свобода адвокат девушки Марк Фейгин. Одной из причин голодовки было несогласие Самусевич с решением кассационной инстанции Мосгорсуда, подтвердившей продление ареста. Мосгорсуд сегодня признал законным возобновление расследования дела о неуплате налогов в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского после его смерти. Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы о структуре и составе правительства, которые он огласил на первом заседании нового кабинета. В Йемене при взрыве, осуществленном сегодня смертником вблизи группы военнослужащих в столице страны Сани, погибли, по последним данным, свыше 90 человек, около 300 были ранены. Теракт произошел у здания президентского дворца. Президент США Барак Обама, выступая сегодня на саммите НАТО в Чикаго, высказал убежденность в том, что страны, входящие в Североатлантический Североатлантический союз совместными усилиями доведут до конца нынешнюю миссию в Афганистане. В Ливии сегодня был похоронен бывший офицер национальной разведки Абдельбасет Аль-Миграхи, единственный осужденный по делу о теракте над шотландским городом Локерби в 1988 году. В Албании по меньшей мере 11 человек погибли и 22 получили ранения в автокатастрофе. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Мы помним, что новый состав Кабинета министров обсуждаем с нашими гостями Павлом Кудюкиным, Марком Мурновым и Константином Эгертом. Александр Хинштейн, депутат от фракции «Единая Россия», одобряет перемены в руководстве МВД.
Наиболее перспективным и правильным для меня стало то, что Рашид Мангалиев перестал быть министром внутренних дел. Я считаю, что это решение, которого ждали не только многие граждане, но и миллион личного состава органов внутренних дел. Ну, новый министр лучше предыдущего, хотя бы потому, что фамилия не Нургалиев. Но помимо этого, Владимир Николаевич обладает целым рядом достоинств, хотя бы тем, что он является профессионалом, прошедшим все ступени служебной деятельности, начиная с того специалиста. Я убежден, что это решение президента, тем более, что с точки зрения правовой назначение силовых министров является прямой прерогативой президента. Да, конечно, реформы должны политься продолжить, но должны быть именно реформы, а не та профанация и бред, которым занимался Нургалиев и его команда. Потому что Колокольцев, в отличие от Нургалиева, понимает, что такое милиция. Реформа должна продолжаться довольно долго, потому что перестроить в кратчайший срок такое огромное ведомство с миллионом сотрудников, к сожалению, быстро не получается. Но здраво, чтобы была разработана четкая концепция, стратегия, поэтапность, чтобы было понятно, куда мы двигаемся. До настоящего времени этого не было.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что вот во все времена специалисты на своем месте очень ценились. Вот это можно сказать вот о карьерном министре Иванове. Ну, его можно уважать как специалиста. Вот можно ли сказать то же самое о вот вновь назначенных министрах? Являются ли они карьерными министрами по своей специальности, или это универсальные такие управленцы, как, например, вот был Кириенко такой? Вот. И еще мне кажется, что вот сейчас такая сложилась ситуация, что вот хорошая работа министров на совесть, так сказать, на благо всей страны, это только лишь вредит им самим и всей системе, которая сейчас существует. Как вы считаете? Спасибо.
Дайте слово дадим Константину Эгерту. Константин, не слышно его, тогда Марк Урнов.
Ну, на самом деле, у нас сейчас есть, можно так выразиться, кабинет министров-специалистов, на самом деле. Вот, там нету таких вот людей, универсальных менеджеров. А вот что касается Колокольцева, он, конечно, лучше, чем Нургалиев, но вот проблема-то ведь в том, что действительно реформа МВД, она должна быть суперглубокая. И дело же не в, просто в переименовании, или даже не в обновлении личного состава. Дело в переосмыслении задач и стратегических целей этого ведомства. Либо оно работает в прежнем режиме, как такое советское, или любое авторитарная полиция, то есть защищающая власть любой ценой, в том числе и ценой там нарушения закона, как это сейчас делается, когда растаскивают непонятно за что молодежь с, а там от памятников и из зеленых массивов и закрываются эти зеленые массивы, или оно становится реальным таким вот министерством, стоящим на страже закона. Это другое, это фундаментально другое. Это означало бы переход, действительно, шаг очень мощный от той авторитарной конструкции, которая у нас есть сейчас, к нормальному функционированию там, демократических систем. Я, честно говоря, не уверен, что в нынешний избирательный цикл такая реформа будет кому бы то ни было поручена и кем бы то ни было осуществлена. Даже При том, что я нисколько не сомневаюсь в том, что Колокольцев очень хороший профессионал.
Но Колокольцев проявил себя как послушный служака в Москве, и он будет точно таким же на посту министра.
Ну, вот, так я и говорю, что на самом деле все зависит от позиции Путина. Я совершенно не думаю, что он сейчас вот ориентирован на то, чтобы проводить глубинные демократические реформы, в том числе превращать институты силовые в структуры, защищающие не власть, а закон. Вот очень сомневаюсь. Точно так же, как, я думаю, не будет проведена глубокая реформа судов, и даже не пойдет в этом направлении никто, если только не пиарации какие-то будут. Это одна из тех, на самом деле, суперважных проблем, которые так или иначе будут отложены непонятно на какой срок и непонятно с какими последствиями.
Ну, я еще раз подчеркну, что как раз это-то правительство, в большей части министров, это действительно правительство профессионалов. Вот. То есть люди, которые пришли с более низких этажей управленческой системы, пришли на министерские посты. Как бы они неплохо знают свои сферы деятельности и, опять-таки, будут послушно проводить ту политику, которую им будут спускать сверху. Сами инициатив они проявлять не будут.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, не скрывает, что его удивила новая конфигурация исполнительной власти.
Удивило то, что бывшие министры, ну, в первую очередь, Набиуллина и Голикова, по крайней мере, две этих дамы, будут теперь помощниками у президента, и фактически в недрах администрации создается некое второе правительство. Поэтому министрам назначенным очень некомфортно будет взаимодействовать, поскольку бывшая начальница там будет отдавать указания. Для чиновников это очень щепетильно. Кто к кому приезжает, кто к кому не приезжает, кто кого вызывает к себе на ковер и так далее. То есть это вот тоже достаточно сложно. Наверное, правильно, что разделили здравсоцразвитие на два ведомства. Наверное, это все-таки поможет и Министерству здравоохранения заняться действительно теми проблемами, которые существуют. Ну и неожидаемое событие. Никто этого и не ждал, но я думал, что все-таки власть у нас чуть умнее, чем иногда это кажется. Вот как-то есть еще надежда, бывает иногда. Я надеялся, что кого-то из оппозиционеров, умеренных, по крайней мере, предложат там посты в правительстве. Я имею в виду, прежде всего, думскую оппозицию, конечно, о ней идет речь. Нет, никому не предложено. Поэтому, насколько это правительство будет эффективным, сказать пока сложно.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Не могу просто оставь надежды всяк туда входящий.
Давайте послушаем Владимира.
Там известная русская писательница «Сумасшедший корабль». Вот на этом сумасшедшем корабле заменили команду, а капитан-то остался старый. И вот плывет этот корабль, балы бесконечные там идут. Это Ольга Форш написала. Балы бесконечные. Так и у нас, куда по телевизору не посмотришь, везде бабки и там и другие. Вот у меня вопрос такой. Говорят, что скоро рубль наш обвалится. И как справится это наше правительство? И еще, что заставило нашего премьер-министра, этого бедолагу, говорить про ядерное оружие? Я вот так и не пойму. Объясните, пожалуйста. Спасибо вам.
Слово Мурнова, как по вашему рубль устойчиво держится?
Не экономист, и на самом деле прогнозировать рубль не берусь. Хотя на самом деле достаточно много профессионалов говорит о возможности снижения курса рубля там где-то летом и далее. Все будет зависеть в значительной степени от ситуации в Европе, она не в нашей компетенции. Соответственно, если в Европе разразится кризис, снизится спрос на энергоносители, на нефть, соответственно, у нас уменьшится приход валюты, начнется тогда падение курса рубля, это совершенно точно. Если Европа выживет и Соединенные Штаты взбодрятся, что можно будет этого избежать, потому что, повторяю, что наше благосостояние при всем нашем таком вот шипении в сторону Соединенных Штатов там, и вообще Запада напрямую зависит от них, а скоро будет еще очень сильно зависеть от Китая. Поэтому вот как мировой рынок решит, то и будет с нашим рублем. Вот. А второй вопрос был по поводу...
Почему Медведев заговорил о ядерном оружии, наверное,
в связи с региональными конфликтами там.
Да.
Ну, отчего же не заговорить о ядерном оружии, если на самом деле на сегодняшний день ядерное оружие есть единственный фактор, удерживающий нас в качестве великой державы. Поэтому... Понятное дело, что на любом обсуждении типа большой восьмерки обсуждение ядерного аспекта дает нам некоторый статус. Плюс, конечно же, суперострая ситуация, с моей точки зрения, из пальца высосанная, но тем не менее на сегодняшний день для нашей такой вот военно-политической элиты суперважная. Это вот система противоракетной обороны, которую НАТО выстраивает. Почему-то мы этого супер боимся. Потому что, с одной стороны, говорим о том, что это коллеги, с другой стороны, что давайте как-то вот так сделаем, чтобы наши ядерные ракеты не были... чтобы вы были не защищены от наших ядерных ракет, тогда это будет баланс. Ну, в общем, какой-то такой вот... Тут тоже достаточно странная ситуация. Мы никак не можем определить, с кем мы. Часть элит, с моей точки зрения, правильно делает, когда говорит, что надо объединяться с Европой и Соединенными Штатами. Часть говорит, что надо с Китаем объединяться. Часть говорит, что нет, надо балансировать между противоречиями Китая и Западной Европы, и тогда мы будем сохранять свой статус. Но это вот как раз такое положение цветка в проруби. Надо присоединяться. Я, кстати, недавно раскопал выступление молодого Жириновского в 91-м году, когда он еще худой, кудрявый и проникновенно доказывает с большой кремлевской трибуны о том, что мы должны дружить с Западной Европой и Соединенными Штатами, а не с тем, с кем мы дружим сейчас, потому что только это даст нам возможность быть богатыми и сильными. Вот я со своей стороны поддерживаю тезис молодого Жириновского. Если бы он был реализован, то разговаривать по поводу великой опасности противоракетной обороны не пришлось бы, соответственно, ослабла тематика бы ядерная. А если бы и поднималась, то действительно с той точки зрения, что растет ядерная опасность Ирана, которую можно было бы совместными усилиями нашими и западными заблокировать, несмотря на всяческие старания Китая поддержать эту ситуацию и тем самым так или иначе начать ослаблять политические позиции в этой драке России и Соединенных Штатов, возвышая себя в таком раскладе мировой политической игры.
Виктор Алхнис, бывший народный депутат СССР и бывший депутат Государственной Думы, не видит смысла в произведенных перестановках.
На этот вопрос в свое время хорошо ответил наш знаменитый баснописец Иван Крылов. А вы, друзья, не садились, музыканты все равно не годитесь, но это так. То есть эти люди, как я думаю, ничего хорошего как и до этого не сделают для нашей страны. И положение, на мой взгляд, к лучшему вряд ли изменится. Учитывая все тенденции, невзирая на все истерические призывы слезть с рулевой иглы, все это будет продолжаться. Неспроста же Путин в своем заявлении недавнем предложил вывести из-под государственного контроля предприятие несырьевого комплекса. То есть, да, государство будет заниматься сырьевым комплексом, а промышленность она заниматься не собирается. Поэтому этих господ спасет только высокие цены на нефть. Но если они, не дай бог, рухнут, то, соответственно, на этом закончится их карьера на столь высоких должностях.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот, а мне бы чего на самом деле хотелось бы узнать, как будет относиться к правительству, к этой вот объявленной идее создания корпорации по развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. Вот это вот какой-то такой вот страннейшей конфигурации, когда значительная часть территории России изымается фактически из-под юрисдикции федеральной, и все это начинает напоминать действительно то ли Остинскую кампанию, только не в Индии, а на собственной территории, то ли, как господин Кудюкин сказал, опричнина. Ну вот действительно, вот страннейшая вещь, и очень бы хотелось знать позицию кабинета по этому поводу.
Интересно, что вообще почти беспрецедентный факт, что создано специальное министерство для управления конкретной территорией.
Вот фантастика.
Вот. Потому что единственный прецедент, который мне приходит на память, я все-таки довольно много занимаюсь историей госуправления в нашей стране, это создание в конце 70-х годов министерство строительства для территорий. Но они сидели в Москве, а Ишаев вообще вроде бы как сидит во Владивостоке. И что интересно, министерство его тоже будет во Владивостоке сидеть.
Но здесь же не строительство для территорий.
Здесь вообще по развитию Дальнего Востока.
Это просто какая-то Дальневосточная республика. Дальневосточная даешь отпор просто.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, министр внутренних дел стал Колокольцев, что усилятся полицейские санкции против оппозиции по всей России, а министром иностранных дел остался Лавров. Не значит ли это, что Путин готовится отдавать территории России другим государствам? Ну, это Курилы и ряд других территорий другим государствам. Вот это две позиции, я хотел бы узнать ваше мнение.
Пока не похоже слово Марка Урнова.
Вот точно совершенно не готов, по-моему, и отдавать территории не собирается. Другое дело, что какие-то такие вот странные конфигурации вот этой вот дальневосточной кампании, они на самом деле меня пугают. Потому что мало того, что это совершенно очевидно будет, как бы там кто ни собирался хорошо себя вести, это будет очень коррупционный проект. Чудовищно коррупционный проект. А помимо этого, он еще просто на самом деле создает такую вот границу, по которой будет проходить возможная трещина при автономизации отдельных районов. Ясно, что если это изымается из-под федерального законодательства, то это, в общем-то, какая-то такая уже территория, рядом с Россией, но не Россия.
Я вроде бы не государство.
Да, вот хоть похоже на Россию, только все же не Россия. А если мы еще увидим, что на Северном Кавказе ситуация как была, так и остается, они фактически не очень подконтрольны. В Татарстане, как известно, идут возмущения людей, которым не дают возможность в школах проходить там русский язык в таком же объеме, в каком русский язык проходится в других республиках, то есть и там растет национализм. На Урале назначается руководителем, федеральным наблюдателем человек, который, в общем-то, к управлению в таких масштабах отношения не имел. Вот все это на самом деле похоже на то, что начинает процесс усиливаться автономизации отдельных регионов, то есть вот такой какой-то не де юре распад, но де-факто утрата Москвой как федерального центра, не персон, а как федерального центра и федеральных институтов, ослабление контроля Москвой над значительной частью территории, фрагментация территории в этом смысле. Очень, с моей точки зрения, ситуация опасная.
Слушаю москвича Владимира Дмитриевича.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир Александрович.
Да-да-да.
Я, во-первых, хотел бы передать привет Николаю из Тулы. Вы знаете такого, да?
Ну да, мы ваш вопрос ждем нашим гостям.
Вопрос у меня два. Вопрос номер один. Он достаточно короткий, но я попросил бы все-таки ответить. Как вы считаете, останется ли глава Роскосмоса в своей должности? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Как вы смотрите на следующий тезис, что... вы знаете, я хотел бы... Тогда давайте остановимся на одном вопросе. Спасибо за ответ.
Павлу Кузюкину слово.
Собственно говоря, вопрос назначений руководителей агентств и служб не связан напрямую с вопросом о формировании правительства. Это, в отличие от министров, не лица, занимающие государственные должности, а государственные служащие, у которых совсем другой порядок назначения и увольнения с должности. То есть я не думаю, что в ближайшее время есть какие-то основания для того, чтобы снимать руководителя Роскосмоса, несмотря на известные, провал, неудачно, так сказать, падение. Потому что здесь проблема не личностная, а системная. Вот здесь скорее нужно, там, как в старом советском анекдоте, систему менять, а не людей. Вот. Но вопрос в том, что вот это уже в текущем режиме будут возможно проводиться какие-то замены людей во главе агентства и служб, так сказать, субминистерский уровень.
А я себя замечу, что делать какие бы то ни было прогнозы по поводу персональных назначений того или иного чиновника в наших условиях абсолютно невозможно, если у вас нет внутренней информации, а не упашни. У меня внутренней информации нет, поэтому прогнозировать отказываемся.
Да, прогнозировать не будем. Как по-вашему, какие первоочередные задачи стоят перед новым кабинетом, слово Марку Курнову?
Здесь в двух аспектах можно было говорить, какие перед ними поставлены сейчас реальные задачи, это не поднимать волны. Вот сделать так, чтобы было все тихо и спокойно, несмотря на все сложности и те чудовищно сложные процессы и опасные процессы, которые развиваются. Вот сделайте так, чтобы было тихо и спокойно. Это вот реальные задачи. А что, вообще-то говоря, должно было бы стоять перед этим кабинетом, так это этих проблем не счесть. Надо серьезным образом, скажем, было бы менять структуру бюджета, понимая, что мы находимся в фантастически глубоком демографическом кризисе, что туда надо вкладывать гигантские деньги для того, чтобы хоть как-то затормозить этот процесс сокращения населения и ухудшения его здоровья. Здесь никакие там путинские указы о том, что у нас коэффициент рождаемости там через несколько лет должен быть таким-то, не помогут здесь.
Даже если весь состав правительства бросится его повышать.
Да, вот здесь действительно чудовищные усилия должны были быть на это затрачены. А пока бюджет в том виде, в котором он есть, существует, когда явный приоритет затрат на оборону, не будет решена эта проблема. Вторая проблема – борьба с коррупцией. Как бороться с коррупцией? Тогда надо проводить глубочайшую либерализацию, потому что нужна оппозиция, нужны независимые суды, независимые средства массовой информации. Без борьбы с коррупцией мы не выползем из кризиса. Далее, понимая, что все это суперзатратные вещи, надо было определяться с тем, кто у нас стратегический партнер. Вряд ли Китай. Значит, надо с Западом дружить. Значит, надо перестать показывать им кукиши, постоянно говорить о том, что они нас сгрызут и что они наши враги. Далее, если бы совсем стратегически мыслить, надо было бы понять, что то соотношение проблем и внутренних ресурсов, которые у нас на сегодняшний день есть здесь, и человеческих, и финансовых, и административных, и каких угодно, не дают нам никакого основания считать, что мы в ближайшем или в отдаленном будущем сумеем претендовать на роль великой державы. Надо тогда глубинно пересматривать представление о своем месте в этом мире и выстраивать совершенно другую стратегию развития страны для того, чтобы она была нормальной, комфортной страной, не тратящей избыточные средства на военные программы, заботящейся о своем населении, о его комфортном житии, создающей нормальный, привлекательный климат инвестиционный, дающий возможность и психологический климат, который не выкидывал бы людей отсюда, а наоборот бы привлекал их к себе. Вот, но это задачи в нынешнем избирательном цикле и с тем менталитетом, который у нынешних элит есть, с моей точки зрения, нерешаемы, к великому сожалению. А это прискорбно.
Ну, тут есть еще очень интересные противоречия, потому что я согласен с Марком в том, что действительно реальная задача – это не поднимать волну и не раскачивать лодку. А формально-то ведь очень амбициозные задачи поставлены в том пакете указов, которые были подписаны сразу после инаугурации.
Там, да,
по демографии он очень смешной, конечно.
Только дороги не указано, как делать.
Да, но вот это сам. Но я говорю, но проблема в том, что как раз если начать реализовывать многое из того, что в этих указах написано, то это будет как раз раскачка социальной ситуации, потому что это значит углублять вот эту безумную. Применение 83-го закона, это значит наносить удар по социальным позициям населения в сферах образования, здравоохранения, той же культуры, за которую будет Мединский отвечать. Вот, и вызывать, и подогревать недовольство, переводить его вот из такой сугубо политической сферы в гораздо более опасную социальную.
Как по-вашему, способны ли, по плечу ли вообще этому кабинету министров какие-то вот из тех задач, которые вы перечислили?
Да я говорю, что нет, потому что на самом деле это прерогатива вот в том соотношении сил и человеческих потенциалов, которые сейчас в элите есть, это прерогатива президента Путина определить основные направления развития. А я думаю, что он в основном будет ориентироваться на сохранение себя наверху, на сохранение стабильности, которая не дала бы возможность оппозиции отстранить от власти нынешнюю группу. И вот этот такой вот баланс будет поддерживаться как задача номер один. Что, повторяю, прискорбно, потому что на самом деле времени для того, чтобы наладить ситуацию, почти не остается. Ведь такая точка, за которой точки невозврата, она приближается, к великому сожалению. Ресурсы исчерпываются, население ухудшается, бегство умов продолжается, бегство капиталов продолжается, рейтинг доверия к власти падает, уважение к стране на мировом уровне падает, старые друзья перестают быть друзьями, и мы очень так спокойно и устойчиво уходим на какую-то такую вот периферию мировой жизни, зажатыми между крупнейшими поднимающимися державами и старыми державами, и становимся какой-то такой вот странной страной, надувающей щеки, но не имеющей потенциала.
Спасибо. О том, с какими фундаментальными проблемами столкнется правительство Дмитрия Медведева, слушайте в программе «Время политики» в 22.07, ведет передача Михаил Соколов. А мы в нашей передаче обсуждали состав нового кабинета министров. В ней участвовали Павел Кудюкин, Марк Курнов и Константин Эгер. Всем приношу большую благодарность. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Андрей Амочкин и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин назначил министров.
Комментарии экспертов.
Кинорежиссер Андрей Звягинцев об американской премьере своего фильма «Елена».
В блогах «Свободы».
Виктор Резунков. Однажды на Васильевском.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».